познакомил Александр Бобраков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Беспорядки в Эмеретинской долине, развитие ситуации вокруг Радована Караджича. В Турции набирает популярность гужевой транспорт. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – тема российская. В Адлерском районе Сочи в начале этой недели произошли столкновения местных жителей с судебными приставами и милицией. Жители не пустили приставов и геодезистов во двор одного из частных домов, в котором специалисты собирались провести замер участка. В этом районе города власти планируют построить к зимней Олимпиаде 2014 года множество спортивных объектов. По неофициальной информации, эти планы требуют отселения около 3000 человек, ликвидации их домов. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Жители Эмеретинской долины города Сочи неоднократно заявляли, что они не позволят уничтожать их дома, забирать землю ради двухнедельного, пусть даже очень престижного спортивного праздника в 2014 году. Но власти по-прежнему говорят об олимпийских проектах, согласно которым в Эмеретинской долине на месте жилых домов появятся ледовые дворцы и олимпийская деревня. 22 июля около одного из домов по улице Нижнеэмеретинская бухта судебных приставов и геодезистов встретили примерно 200 местных жителей. Накануне Адлерский суд вынес определение о том, что жильцам этого дома запрещается чинить препятствия специалистам проведения земельно-кадастровых работ. Рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
5 часов жители Эмеретинской низменности держали оборону от судебных приставов и милиции. Вот как описывает произошедшее Наталья Калиновская.
Было 2 захвата. Первый захват они попробовали захватить, пробиться в калитку. Народ не пустил. То есть платился руками и не пустил их туда. Они вызвали подкрепление. Когда был второй захват, наши молодые люди все собрали палки и в доме сидели, ждали, что если будет захват и прыгать будут вовнутрь, то будет сопротивление. На улице остались одни женщины в сарафанах и старики. И то, когда пришли по второму разу, начали зачитывать решение суда, определение и рваться в дом. Мы опять кольцом сплотились вокруг этого дома, и один из судебных приставов достал баллончик и начал пшикать в лицо, в глаза, в уши. Это было что-то перцовое, потому что я была рядом, мы выбивали этот баллончик, скорее всего, перцовым, потому что промывали глаза, там была скорая помощь. Его выхватили оттуда, чтобы его местное население не прибило, потому что этого делать нельзя. Сейчас в СМИ все написали, что якобы мы сопротивление оказали судебным приставам, и они должны были защищаться. Это вранье. На все есть съемки.
Судебные приставы исполняли определение Адлерского районного суда об устранении препятствий в проведении кадастровых и межевых работ. На землях Эмеретинской низменности к зимней Олимпиаде 2014 года планируется построить ледовые дворцы спорта, олимпийскую деревню и парк, а потому уже в который раз власти проводят инвентаризацию земли для последующего ее изъятия у местных жителей. По неофициальной информации, из зоны Эмеретинской низменности из своих домов предполагается отселить около 3000 человек. Официальных данных на этот счет нет. По крайней мере, местным жителям они неизвестны. Вот и возникают вопросы. Почему именно в этот дом пришли судебные приставы и на каком основании? Говорит Наталья Калиновская.
Почему именно этого дома? Почему этот суд прошел в отсутствие хозяев? Хозяева ничего об этом не знали. На суде не были. У нее частная собственность. У нее есть документы. У нее кадастр, межевание. Все это у нее в апреле прошло юстицию. Это дом староверов. Это тех людей, которые здесь живут с 1890 годов. Которые приехали сюда, которым с актами, документами дали по 30-40 тысяч земли. Поставили печать. Эти земли у них по пожизненному наследованию.
В ситуации, когда в любой момент тебя и всю твою семью могут выселить из дома, жители Эмеретинской низменности сплотились, не раз проводили митинги, требуя от властей прежде всего открытой и честной информации, касающейся планов по отселению. Но каждый раз на все свои вопросы получали один и тот же ответ. Никто не пострадает, компенсация за землю при отселении будет произведена по рыночной стоимости. Говорит Дмитрий Дрофичев, житель Эмеретинской низменности.
Люди пришли пришли, поддержали. Потому что уже столько раз люди обманули, что люди никому не хотят никаких оценок, хотят остаться жить на своем месте. Это чистая провокация со стороны властей.
Изымать земельные участки поручено администрации Краснодарского края. Ей же, как и муниципальным властям Сочи, предстоит договариваться с жителями Меретинки. Пока получается не очень. После инцидента, произошедшего накануне, местное население находится в полном неведении. Отменено или осталось в силе судебное решение Адлерского суда. А значит, надо готовиться к новому визиту судебных приставов.
Это был наш господин Сочи Геннадий Шляхов. Руководство города-курорта пообещало привлечь к ответственности жителей Меретинской долины за сопротивление властей. Информационное агентство приводит заявление новоизбранного мэра Сочи Владимира Афанасенкова. Жители, которые сегодня оказали вооруженное сопротивление судебным приставам, будут привлечены к судебной ответственности по всем законам России. Жители воспрепятствовали свободному проходу приставов на территорию земельных участков. Они использовали газовые баллоны и орудия поражения. Конец цитаты. Жителям Меретинской долины следует отстаивать свои права в конституционном суде, полагает исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов.
Люди, которые пытаются выселить жителей Меретинской долины, они действуют на основании так называемого олимпийского закона. Проблема главная заключается в том, что этот закон, он грубо нарушает конституционные права российских граждан, прежде всего, разумеется, живущих в зоне, которая относится к Олимпиаде. Эта территория, она находится ниже уровня моря, она дамба отгорожена. Кстати говоря, там, когда мы были, то нам рассказали, что бетонные сваи 30-40-метровые, которые используются при строительстве крупных каких-то строительных объектов, они в этих почвах просто тонут. Так что как там что собираются строить, не очень понятно. И эти люди, они, возможно, как раз согласились бы на какие-то денежные компенсации и равноценные участки земли. Но то, что им предлагается, их совершенно не устраивает, насколько вот я могу судить. Эволюцию надежд и иллюзий этих людей я наблюдал собственными глазами. Если в начале зимы они были настроены достаточно сдержанно, и там, допустим, когда говорили, что вот у них будут серьезные проблемы, нужно отстаивать совместно свои права, ну, как-то люди рассчитывали, видимо, на то, что все-таки им что-то, может, предложат. Потом в феврале уже ситуация была иной. И сейчас вот уже дошло, к сожалению, до того, что людей начинают силы выгонять из тех мест, где они живут. А то, что они требуют судебного постановления для того, чтобы судебные приставы могли там обмерять землю, и тем более потом их выселять из их домов, они, конечно, действуют на основании нормального законодательства, конституции. Но, к сожалению, вот этот вот олимпийский закон, он не на их стороне. Сейчас я думаю, что правоприменительная практика этого закона, когда уже можно будет ее задокументировать, а ее уже можно задокументировать на основании вчерашних событий, документов, которые присылали этим людям, то я думаю, что эти граждане, они обратятся в Конституционный суд Российской Федерации на предмет соответствия этого закона Конституции. До того, как не было применительной практики, Конституционный суд такие дела не рассматривает.
Говорил исполнительный директор ОГФ Денис Белунов. Юридическую помощь жителям Сочи намерена оказать инициативная группа Гражданского совета по контролю за подготовкой к Олимпиаде в Сочи. В нее вошли Гарри Каспаров, Иван Стариков и другие российские политики. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на заочном процессе по делу бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина сторона обвинения требует приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Находящийся под стражей заместитель министра финансов России Сергей Старчак назвал выдвинутые против него обвинения спланированной акцией, направленной против интересов государства. Бывший глава группы «Минотеп» Платон Лебедев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение конституционных прав в ходе расследования нового уголовного дела против него. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И возвращаясь к теме, с которой мы начали этот час информационной программы «Время свободы», к ситуации в Меретинской долине Сочи, это Адлерский район, где произошло столкновение между судебными приставами и милицией с одной стороны и местными жителями с другой, мы продолжим разговор на эту тему и в следующих часах, информационных часах программы «Время свободы», и в итоговом выпуске, который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. И еще одна новость, в общем-то, эта история тянется довольно давно. Несколько десятков специалистов компании ТНК БП, это специалисты-британцы с британскими паспортами, уехали или уезжают из России, перестают работать в этой компании. Все знают о конфликте, который возник между британскими и российскими акционерами ТНК БП. Вот с этой темы мы начнем сейчас обзор свежей европейской прессы, точнее британской, так как рядом со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев, который обычно читает британскую прессу. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут об этом?
Ну, во-первых, есть любопытные публикации в еженедельнике «Экономист». Ну, а что касается газет, то все они комментируют исход 60 британских специалистов British Petroleum из России. Газеты сходятся на том, что в плане краткосрочном ТНК, то есть Тюменская нефтяная компания, одержала победу над английской крупнейшей нефтяной компанией British Petroleum, но в то же время одобряют решение англичан порвать с Россией. Я приведу мнение экономического обозревателя газеты Daily Telegraph. Произошла революция, весьма русская революция. Первоначально предполагалось объединить западный опыт и знания и наличие в России естественных ресурсов с целью сделать нефтедобывающую промышленность России более эффективной и прибыльной, причем как на благо России, так и British Petroleum. У Кремля был выбор – либо превратить Россию в страну, в которой иностранные вклады растут, нефть приносит все больший доход, демократия набирает силу, а население становится все богаче – либо обречь страну на статус изгоя, в которой оборудование по-советски устаревает, инфраструктура распадается, а иностранцев доводят до дрожи в коленках. Страх в долгосрочной перспективе не способствует накоплению богатств. Этому способствует сотрудничество,
Игорь, заключает Daily Telegraph. Это Daily Telegraph. А да. Вот 60 человек, извините, я вас перебил, просто мне интересно, куда они поедут?
Кажется, у них все в порядке. По крайней мере, газета «Таймс» сообщает, что они будут работать в Азербайджане, на Ближнем Востоке и на шельфе Мексиканского залива, где нефть и газ добывают с помощью нефтяных платформ.
Это Daily Telegraph. Вы говорили об «Экономисте».
В этом еженедельнике две публикации, я начну по порядку. Одна статья посвящена отношениям между Россией и Организацией Объединенных Наций. Называется она «Возвращение господина Нет».
Господин Нет, я напомню слушателям, так называли министра иностранных дел Советского Союза Андрея Громыко.
Ну вот, а теперь о том, кто претендует на эту роль. Несколько цитат. «В коридорах ООН шок все еще ощутим. Россия и Китай заблокировали резолюцию, бьющую по диктатуре в Зимбабве. Хотя ранее президент Медведев подписал заявление Большой Восьмерки, в котором, среди прочего, содержится такое предупреждение – принимать финансовые и другие меры против тех, кто несет ответственность за насилие». Да, президент Медведев не прибегает к воинственной риторике Владимира Путина, но никаких признаков более дружественного отношения Кремля к Западу пока не видно. Один из самых жестких сподвижников Владимира Путина, Игорь Сечин, в советские времена работал, так сказать, переводчиком в Мозамбике. Это был пик революционной лихорадки. Но даже в те времена отношение СССР к Африке было двойственным. С одной стороны, СССР поставлял оружие. Автомат Калашникова стал национальным символом Мозамбика. Но с другой, советские эмиссары глухо предупреждали о возможных последствиях прихода к власти темнокожих. Следует признать, что пока что влияние России в Африке сильно уступает влиянию Китая. К примеру, объем торговли Китая с Зимбабве в 10 раз превышает масштабы сотрудничества между Россией и Зимбабве. По мнению многих обозревателей, Китаю только на руку попытки Кремля играть в геополитические игры. Китай рад стараться взвалить на Россию ответственность, когда речь идет о потворстве диктаторам. Но это может аукнуться России. Россия ценит ООН как инструмент решения геополитических проблем. Но если она будет вновь постоянно говорить «нет», Совет Безопасности утратит эффективность и авторитет, а вместе с ним и его постоянные члены, заключает еженедельник «Экономист».
Даже сложно сказать, это антизападная или прокитайская политика России на самом деле. Вы говорили, что в «Экономисте» две публикации российские.
Да, это рецензия на книги о России, вышедшие по-английски. Одну из них «Время убийц» Юрия Фельштинского и Владимира Прибыловского. Рецензент называет тревожной, если не панической. Авторы утверждают, пишет «Экономист», что Россией правит банда кровавых бывших ГБшников, способных убивать мирных граждан и приписывать эти убийства террористам. Другая книга называется «Лабиринт Путина» Стивена Ливина. Он тоже пишет о загадочных убийствах, но, как считает рецензент, более профессионально, основываясь на фактах в духе американской журналистики. И, наконец, еще одна книга, которую рецензирует «Экономист», «Петроцарство. Путин. Власть и новая Россия». Среди прочего, автор этой книги Маршал Голдман описывает, как России удалось обойти Европейский Союз в схватке за газ и нефтепроводы. Вот такие книги рецензирует «Экономист».
Маршал Голдман и наш постоянный автор. Вот будет звучать его голос, если не ошибаюсь, в следующем части нашей программы. Игорь, спасибо. Обзор свежей британской прессы подготовил Игорь Померанцев. Мы с ним встретимся в студии через 2 часа. Будем обсуждать публикации в американской прессе. А мы вернемся к самой громкой международной теме последних дней. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, арестованный по обвинению в военных преступлениях, намерен подать апелляцию против решения Белградского суда о его передаче Гаагскому трибуналу. Срок подачи апелляции истекает послезавтра. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Айя Куя.
Радован Караджич содержится в изоляторе Белградского окружного суда. С ним встречается его адвокат Светозар Вуечич и брат Лука, проживающий в Белграде. Остальные члены семьи, супруга, дочь и сын, пока не получили разрешения от Международной администрации Боснии на приезд в Белград. В отношении Елены Караджич-Зелен и ее 2 взрослых детей действует введенный ранее запрет на выезд из Боснии. Радован Караджич сразу после ареста потребовал, чтобы его постригли и побрили. Добровольно он лишился окладистой седой бороды и длинных волос, за которыми скрывал лицо. Представитель специальной прокуратуры Сербии по военным преступлениям Бруно Векарич заявил, что Караджич будет отправлен в международный трибунал самолетом в ближайшие дни. Трудно прогнозировать и точно определить день, когда Караджич будет отправлен в Гаагу. Процедура его личного освидетельствования завершена. Теперь у защиты есть 3 дня, чтобы обжаловать решение о выдаче обвиняемого. Адвокат Караджича уже объявил, что апелляцию он подаст в пятницу. Потом апелляционная коллегия в течение 3 дней должна рассмотреть его требования. И все оканчивается подписью министра юстиции. Реально ожидать, что Караджич будет выдан в понедельник или во вторник. Но это может случиться и в выходные. Зависит от того, когда будет заседать коллегия. Адвокат Радован Караджича Светозар Вуечич сообщил, что его подзащитный хотел бы добиться, чтобы судебный процесс против него проходил в Белграде, однако признал, что такая возможность нереальна. Во вторник вечером в центре Белграда в организованном порядке собралось 200-300 человек протестовать против ареста бывшего лидера боснийских сербов. Все они – члены ультранационалистических и клерофашистских организаций. Молодые, коротко стриженные парни, часто одеты в черные. Они ломали инвентарь уличных кафе и скульптуры, выставленные на главной площади. Эти группировки вскоре разогнали отряды специальной полиции. Демонстрантам жители Белграда не присоединились. На площади появились брат Радована Караджича и генеральный секретарь радикальной партии Александр Вучич. Ультранационалист Вучич объявил, что в ближайшие дни радикалы организуют массовые демонстрации протеста. Белградский военно-политический аналитик Любодраг Стоядинович считает, что нынешняя политическая обстановка Сербии не способствует успеху движения националистов и сторонников военных преступников. Я уверен, что нужно верить обещаниям президента Бориса Тадича. Он добьется выполнения всех обязательств Сербии к Гаагскому трибуналу. Также можно прогнозировать, что сопротивление сербской оппозиции будет нарастать. Однако очевидно, что у оппозиции не хватит сил, чтобы предложить альтернативный курс. Ведь ее альтернативой может быть лишь самоизоляция страны. Сербские избиратели такое решение не принимают. С этим не согласна даже партия, которая была символом такой политики в 90-е годы – Социалистическая партия Сербии. И остальные сербские эксперты разделяют мнение, что арест Радована Караджича не вызовет серьезных потрясений в Сербии. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская столичная тема. Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о проектировании и строительстве 5 новых автовокзалов. Предполагается, что вокзалы появятся на юге, западе, юго-востоке и северо-востоке столицы, а ныне действующий городской Щелковский автовокзал будет передвинут к станции метро Черкизовская, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Уже известно, что земельные участки, площадки под строительство новых автовокзалов зарезервированы сроком на 2 года. Сроки окончания строительства пока не названы. Известно лишь, что 2 месяца дается на подготовку градостроительных планов. Они будут рассматриваться потом в Департаменте экономической политики и развития города. Там определят условия инвестиционных торгов. Переносимый к станции метро Черкизовская Щелковский автовокзал обслуживает сегодня более 850 пригородных маршрутов. маршрутов и около 200 автобусов дальнего следования. Это 40% всех перевозок дальнего следования. По данным Департамента транспорта и связи Москвы, среднесуточный пассажиропоток превышает 25 тысяч человек при пропускной способности в 18 тысяч. Здание Щелковского автовокзала устарело, оно было построено 36 лет назад. Известный эксперт, специалист по дорожному движению, транспортному планированию Михаил Блинкин идею размещения автовокзалов на окраинах поддерживает.
Окраины автовокзала абсолютно верны. Вопрос, давайте на эти окраины посмотрим. Вот та самая площадь Павелецкого вокзала при разумном использовании, не окраины, центр, при разумном использовании этой площади могла быть отличным пересадочным терминальным узлом, там возможности, так сказать, вот этих тылов Павелецкого вокзала, это все бы позволяли. Что мы делаем на площади Павелецкого вокзала? Знаете, мы там точно так же, как на Курском вокзале, строим торгово-досуговый комплекс. Значит, что касается периферии, сама идея абсолютно правильная. На периферийные станции метро, метро Калужское. Вот это идеальное место для пересадочного узла со стороны направления вот, Калужского, Киевского шоссе. Вот отличное место, да? Что представляет собой площадь в районе метро Калужское? Там у нас с вами стоит два торгово-досуговых комплекса. Там у нас стоит ДК «Меридиан» и Институт космических исследований. Но вот для того, чтобы сделать там нормальный мультимодальный терминал с пересадочными узлами для, так сказать, вот междугородних и пригородных автобусов, что надо сделать? Что сносить? Институт космических исследований. Вот когда периферийные станции метро – это естественное место для перехватывающих парковок и пересадок, идеальное совершенно место. Мы эти места в Москве ураганным темпом будем. Да, господи, сказать, к любой конечной станции метро, сказать, там, к какому-нибудь речному вокзалу подъезжать, где там, так сказать, организовывать? Движение, вот это вот, где там пересадочный терминал делать?
По постановлению для каждого из вокзалов предполагается участок примерно в 1 гектар. Наиболее крупные из 5 – новый городской автовокзал у станции метро Черкизовская на пересечении Щелковского шоссе и проектируемого 4-го транспортного кольца. По словам главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, рядом с вокзалом площадью в 400 квадратных метров будет стоянка на сотню автобусов, мотель на 200 мест, офисный комплекс, автостоянки на 3600 мест, из них 2000 мест отдадут под перехватывающие парковки. В известной лекции Михаила Блинкина «Этиология и патогенез московских пробок» об открытии перехватывающих парковок на дальних подступах говорилось с надеждой, хотя в целом в прошлом году Михаил Яковлевич невысоко оценивал выбор мест для их размещения.
Мы делаем абсолютно идиотскую, я много раз говорил, что она именно идиотская, программу реорганизации пересадочных узлов в Москве, когда во всех крупных пересадочных узлах мы сажаем опять торгово-досуговый комплекс. Это выгодно, инвестор приносит деньги. То, что мы при этом подкладываем мину под транспортное развитие города на десятилетие, это оставляется за скобкой. Поэтому, когда я слышу любые транспортно-строительные и транспортно-строительные проекты города Москвы, я вынужден задумываться, ребята, какую задачу вы решаете? Транспортную, так сказать, да? Или новые площадки для выгодного строительства? Я сделал некоторое заявление, вот я его с удовольствием повторю в вашем эфире, что транспортные проблемы Москвы будет решать новое поколение сити-менеджеров, планировщиков, организаторов движения. Вот от этих господ, сказать, нынешних, я хочу одной вещи. Не сделайте необратимых шагов, которые потом поставят неразрешимые задачи для следующего поколения лиц, принимающих решения.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Прежде чем мы перейдем к сводке новостей часа, небольшое объявление. Сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова, директор Эрмитажа Михаил Петровский. 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну, а сейчас, как я уже говорил, главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на заочном процессе по делу бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина сторона обвинения требует приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Невзлина обвиняет в уклонении от налогов, хищениях и организации ряда убийств. Находящийся под стражей заместитель министра финансов России Сергей Старчак назвал выдвинутые против него обвинения спланированной акцией, направленной против интересов государства. Бывший глава группы Минотеп Платон Лебедев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение конституционных прав в ходе расследования нового уголовного дела против него. Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич, арестованный по обвинению в военных преступлениях, намерен подать апелляцию против решения Белградского суда о его передаче Гаагскому трибуналу. По словам адвоката, в случае выдачи в Гаагу Караджич будет самостоятельно осуществлять свою защиту. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама проводит в Израиле переговоры с руководителями этого государства. Он встретится также с лидером палестинской автономии. Европейская комиссия приняла решение приостановить финансовую помощь Болгарии в размере более 500 миллионов евро. В отчете, подготовленном экспертами Еврокомиссии, говорится, что Болгария не достигла существенного прогресса в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. В Петербурге продолжается бессрочная голодовка обманутых дольщиков. Один человек госпитализирован. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран не пойдет ни на какие уступки по вопросу о своей ядерной программе. В Сингапуре состоялась встреча министров иностранных дел шести государств, участников переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Продолжим разговор о новостях новостями культуры.
На раскопках в китайском селении Хайманькоу археологи нашли крупнейшее неолитическое поселение, которому около 3000 лет. Обнаружено более 2000 деревянных столбов, служивших частью фундамента большого сооружения и вкопанных на глубину 4,5 метра. Найдено также более 3000 каменных артефактов, а также керамика, деревянные, костяные и железные предметы. Старейший нью-йоркский еврейский профессиональный театр «Фольксбине» начинает свой 94-й сезон по новому адресу. Театр по-прежнему будет выступать на разных площадках, однако впервые у него будет собственный офис и площадка для репетиций на 29-й стрит в Манхэттене. «Фольксбине» играет все более заметную роль в возрождении в Америке идишистской культуры. В новом сезоне он представит американскую премьеру мюзикла по рассказу Исаака Башевиса Зингера «Дурачок Гимпель», продолжит показ популярных программ «Kids and Yiddish», которые в игровой форме знакомят детей с языком и культурой идиш. В программе мировая премьера, спектакль «Шпиль, шпиль, шпиль» из коротких пьес Мюрия Шизгаля, автора сценария кинофильма «Тутси». Аукционный дом «Бонемс» выставил на торги бюст первого века нашей эры, получивший название «Античный Элвис» за портретное сходство с королем рок-н-ролла Элвисом Пресли. Бюст, принадлежавший известному коллекционеру из Мельбурна Грэхаму Геддесу, рассчитывают продать за 25-30 тысяч фунтов. Аукцион пройдет в октябре. Новый журнал, ежеквартальник, выходящий на русском языке в Нью-Йорке, выпустил свой 251-й номер. Его центральная тема – история русской Праги. Эту новость комментирует мой коллега Иван Толстой.
Русская Прага, чей расцвет пришелся на 20-е и начало 30-х годов, это искусственный социально-культурный феномен, созданный по замыслу президента Чехословакии Томаша Масарика. Помощь эмигрантам официально называлась «русской акцией». На нее выделялись большие государственные средства, ей придавалось политическое значение. Тысячи русских студентов-беженцев получали стипендии, десятки профессоров-изгнанников смогли преподавать здесь на родном языке. Новый журнал впервые публикует воспоминания русских пражан о жизни в довоенной Праге, о годах гитлеровской оккупации, о коммунистическом периоде и о трагедии советского вторжения в 68-м. Помимо мемуаров, напечатан неизвестный рассказ Иосифа Калинникова «Родина», письма генерала Кутепова из Парижа общественному деятелю Карлу Крамержу в Прагу, исследования сотрудника «Радио Свободы» Михаила Соколова о тайной антисоветской деятельности историка Бориса Еврейного, неизвестные стихи русских пражан. В составлении пражского номера нового журнала принимала участие историк русской Праги Анастасия Капшивова.
Иван Толстой с комментарием к новостям культуры. А мы продолжим разговор на культурные темы. Старинную усадьбу в центре Томска, памятник деревянной архитектуры, переделывает губернаторский дом приемов. Здание со столетней историей в последние годы стояло заброшенным. Отреставрировать его решил томский губернатор Виктор Крес за счет областного бюджета. И вот выяснилось, что из-за формальных проволочек объект не профинансировали вовремя. И 3 месяца строители работают без зарплаты. Мелани Бачина посетила место этой реставрации.
Работы по реставрации старинной усадьбы в центре Томска идут полным ходом. Здесь откроется губернаторский дом приемов. Высоких гостей теперь будут принимать в памятнике деревянного зодчества, бывшей усадьбе Александра Грацианова, известного томского врача. В 1918-м Грацианов входил в состав правительства Колчака. В советские годы в усадьбе была клиника, потом здание опустело и несколько лет стояло заброшенным. Его, как и многие памятники деревянной архитектуры Томска, пытались сжечь, после чего губернатор внес усадьбу в список объектов, подлежащих реставрации по программе сохранения деревянного зодчества Томска. Все расходы на ремонт взяла на себя областная администрация. По мнению губернатора, это был единственный шанс спасти памятник. Виктор Крес.
Если в нем сделать бы жилье, это сложно. Поэтому вот ради сохранения дома мы можем обойтись без дома приемов. Ну а ради того, чтобы сохранить этот памятник, вот это делаем.
Усадьба Грацианова состоит из парка и нескольких построек, основного двухэтажного здания и двух нежилых помещений. Строители торопятся закончить основные работы, пока не начались дожди. Контролирует ход работ лично губернатор. Он с удивлением узнал, что последние 3 месяца рабочие не получают зарплату. Из-за формальных проволочек с проведением конкурса объект не профинансировали.
Все бумажные и так далее дела, если мозгами маленько шевелить, всегда можно решить. И по закону все будет. Вот себя мысленно на место этих мужиков поставить, без заработной платы работать, и тогда мозги начнут работать в нужном направлении. А вы все вовремя получаете зарплату, все. На людей наплевать. Ковыряется уже 3 месяца, мы бумаги оформить не можем.
Директор строительной фирмы Шабан Байрамов объясняет, деньги нужны не только на зарплату, но и на материалы. Без них закончить реставрацию в срок не получится.
Мы работу в марте начали. Конкурс у нас просто, это процедура, очень такая длинная процедура. Поэтому вот все она затянулась. Должна была пройти в мае месяце, июне, а теперь июль. А это нас затягивает. Мы здесь работаем практически на птичьих правах. Документацию же мы получили, а финансирование будет после проведения конкурса. Ну и с другой стороны, естественно, нужен денег востребовано на материалы, на зарплаты.
До конца недели на реставрацию старинной усадьбы должно быть перечислено 10 миллионов рублей. Всего из областного бюджета выделят 35 миллионов. К сентябрю работы должны быть закончены. Уже осенью в деревянном памятнике откроется официальный дом приемов для высоких гостей. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Андрей Шароградский.
Скачка не видно. Свой комментарий на сайте «Газета.ру» Сергей Шелин посвящает негативным для рядовых потребителей тенденциям в российской экономике. Речь даже не о потребительской инфляции. Она подскочила уже год назад, а сейчас даже временно притормаживает по случаю летнего удешевления отдельно взятых продуктов питания. Есть плохие новости и посвежее.
Рост реальной зарплаты уменьшился на четверть, как ни считай. Нынешний июнь к июню прошлого года – 11,7% против 14,9%. Или все первое полугодие, к первому полугодию 2007-го – 13% против 17,4%. Правда, зарплаты у нас слишком уж долго поднимались быстрее производительности труда. И замедление их подъема можно было бы назвать признаком оздоровления, если бы не тот грустный факт, что в большинстве секторов, и особенно в обрабатывающей промышленности, рост производительности в последние месяцы тоже притормозил. Так что разрыв меньше не стал, и его преодоление со всем набором сопутствующих ему неприятностей по-прежнему впереди. Кстати, одна из этих неприятностей уже успела о себе напомнить. После многолетнего прерыва начала расти безработица. О том, что в июне практически не было роста в промышленности, был спад в жилищном строительстве, сейчас говорят часто, что и понятно ввиду наглядности происшедшего. Но ведь и суммарный итог первого полугодия по тем же позициям тоже весьма посредственный. А если взять всего одну, но самую близкую людям отрасль – строительство жилья, так в ней результат откровенно неприемлем. Метраж сданного в январе-июне жилья лишь на 2,9% больше, чем в первом полугодии 2007-го. Такого застоя у нас тоже не было изрядное количество лет.
Попытки резко поднять жизненный уровень тех, кто живет на государственные зарплаты и выплаты, на деле лишь притормозили их обеднение, отмечает Сергей Шелин.
Как у всего большого, у неудачи большого скачка причин много, но хватило бы и одной. Скачок был оформлен как массированное вливание в экономику денег, вырученных от продажи нефти, как свежепоступающих, так и изымаемых из бывшего Минфиновского стабфонда. Неэффективность этого вливания как раз и определила неудачу всей акции. Спор о так называемом распечатывании стабфонда начался раньше, чем этот фонд был организован и с годами приобрел немножко схоластический характер. По мере того, как накопления становились достаточно большими, а коалиция претендующих на эти денег достаточно мощной, их распечатывание делалось лишь вопросом времени. Если бы это время было потрачено на то, чтобы сделать экономику более свободной и открытой, аппарат управления более компактным и добросовестным, то распечатанные деньги принесли бы пользу. Но время было потрачено на совершенно другие дела, прямо противоположные по задачам и результатам.
Просто диву даешься, как быстро все эти огосударствления и впрыскивание нефтяных денег наркотизировали недавно еще крепкую и набиравшую очки российскую экономику. Куда ни глянь, сплошные тупики. Скачок не удался, но пока не похоже, что власть имущие созрели для того, чтобы спрятать амбиции в карман. Значит, путь к нормальной и скромной антиинфляционной политике будет длинен и извилист, а рядовые люди, как и в 90-е годы, сначала будут страдать от организованной властями инфляции, а потом от неумелой и бессмысленно затягиваемой борьбы с нею, делает вывод Сергей Шелин. В свою очередь, обозреватель Андрей Колесников на том же сайте «Газета.ру» пишет о том, кто всю свою долгую карьеру боролся с вмешательством государства в экономику и избыточным экономическим регулированием. Речь идет об Алане Гринспене, чья автобиография вышла недавно на русском языке.
Опыт Гринспена свидетельствует о том, что экономику, если и нужно трогать руками, то желательно той самой невидимой рукой рынка от Адама Смита. Главный представитель Комитета по спасению мира всегда исходил из максимы Йозефа Шумпетера о созидательном разрушении и остался приверженцем Адама Смита. «Меня всегда поражало, как мало изменились наши представления об эффективности рыночной конкуренции с 18 века, когда они были сформулированы Адамом Смитом. По этим лекалам и работает мировая экономика, что бы там ни говорили сторонники дирижизма, госкорпораций и государственного активизма».
За это время в собственные взгляды на невидимую руку сам гуру, размышляющий по утрам о судьбах мира в горячей ванне, внес только одну существенную поправку. После 11 сентября имеет значение не только рука, но и качество лидерства, отмечает Андрей Колесников. Отвлекаясь от темы, заметим в заключение, что и сам Гринспен был выдающимся лидером с необыкновенной по силе харизмой. Чтобы убедиться в этом, достаточно послушать его голос в тех редких случаях, когда Гринспен говорил публично. В эти минуты весь экономический мир замирал, ловя не только смысл произнесенных слов, но и любой оттенок интонации.
We may be approaching a point, if we are not already there, at which exporters to the United States, should the dollar decline further, would no longer choose to absorb a further reduction in profit margins.
Комментарии Сергея Шелина и Андрея Колесникова на сайте Газета.ру. Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на заочном процессе по делу бывшего акционера нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина сторона обвинения требует приговорить его к пожизненному заключению. Кандидат в президенты США Демократической партии Барак Обама проводит в Израиле переговоры с руководством государства. Европейская комиссия приняла решение приостановить финансовую помощь Болгарии в размере более 500 миллионов евро. В Петербурге продолжается бессрочная голодовка обманутых дольщиков. Один человек госпитализирован. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран не пойдет ни на какие уступки по вопросу о своей ядерной программе. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжат экономические темы. Фонд страхования частных банковских вкладов России превысил 80 миллиардов рублей, заявил один из руководителей агентства по страхованию вкладов. Это 1.5% от общей суммы средств населения, хранящихся на счетах в российских банках. В некоторых странах при таких объемах фондов взносы банков в них на какое-то время вообще прекращаются. Но сами гарантии по вкладам при этом отнюдь не повышаются. Тему продолжит Сергей Синицкий в традиционной экономической панораме.
Ровно два года назад фонд страхования вкладов составлял 1% от общей суммы частных вкладов России. Теперь 1.5%. По закону, лишь когда он достигнет 5%, нынешние взносы банков могут быть сокращены сразу в 3 раза. Но почему не предусмотреть промежуточное снижение? Ведь высвобождающиеся средства банки могли бы направить как на повышение процентов по частным вкладам, так и на новые кредиты. Наш собеседник, ведущий разработчик действующего закона о страховании вкладов, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Закон о страховании вкладов граждан в банках принят менее 5 лет тому назад. Работает он реально приблизительно 3 года, потому что был переходный период, когда банки принимали систему страхования, и система реально не работала. За эти 3 года мы 2 раза повысили потолок выплат. Начинали со 100 тысяч рублей, теперь это 400 тысяч рублей. В это же время мы снизили выплаты банков в систему страхования. Начинали с 0.15% в квартал. Теперь 0.13% в квартал. Я думаю, что мы перевыполнили нормы изменений за такой короткий срок.
В Соединенных Штатах ежегодное отчисление банков в фонд страхования вкладов составляют примерно 0.25% от суммы привлеченных средств. Но платят их в основном только недавно открытые банки. Другие не платят уже ничего, хватает их прежних взносов. В странах Европы нормативы снижали поэтапно. Из Испании сотрудник инвестиционной компании в Мадриде Оскар Бермехо.
В 1995 году страховой взнос был установлен в 0.2% от общей суммы привлеченных этим банком денег населения. С 2003 года взнос составляет лишь 0.06%. А вообще, по закону, если средства гарантийного фонда достигают 1% общей суммы всех частных вкладов в стране, то выплаты банками страховых отчислений в этот фонд на какое-то время вообще прекращаются. Страховка в случае банкротства банка гарантирует его частным клиентам возвращение их денег.
В Польше банковский гарантийный фонд был создан в 1995 году, говорит наш автор в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
По закону, процент ежегодных отчислений банков в банковский гарантийный фонд не может превышать 0.4% от общей суммы находящихся в этом банке частных вкладов. Реально эти отчисления значительно меньше. В 2005 году норматив был установлен на уровне 0.13%.
То есть в год столько, сколько российские банки платят сегодня каждый квартал. При этом объемы самих страховых гарантий для частных вкладчиков в случае банкротства банка не повышаются в странах Европы уже несколько лет. Из Мадрида сотрудник инвестиционного банка Фортуны Оскар Фернандес.
В соответствии с нормами, вкладчикам в случае банкротства банка возвращается не более 20 тысяч евро. С момента учреждения системы страхования вкладов потолок страховки повышался 3 раза. Но сейчас новое повышение даже не обсуждается. Он остается на уровне 20 тысяч евро.
Сходные гарантии и в Польше. Алексей Дзяковицкий из Варшавы.
Сегодня, как и 12 лет назад, 100% гарантия распространяется лишь на счета до 1 тысячи евро, а на 90% до 22,5 тысячи евро. Марек Урбаняк, сотрудник Польского фонда банковских гарантий. Сегодня вопрос о повышении потолка гарантированных выплат в Польше не обсуждается. Эти суммы вполне соответствуют общим требованиям Европейского Союза, и мы не видим оснований или необходимости их менять.
20 тысяч евро гарантированы вкладчикам крупных банков и в Германии. Из Берлина представитель Федерального объединения немецких банков Керстин Альтерндорф.
Дюссельдорф.
Уставный минимум даже для самого маленького банка в Германии ныне составляет 5 миллионов евро, а потолок страховых выплат по закону 20 тысяч евро минус 10% собственного риска. Другими словами, в случае банкротства банка наше объединение выплатит его вкладчикам гарантированные 18 тысяч евро. Кроме того, многие крупные банки создают дополнительно свою собственную систему страхования вкладов. То есть вкладчику возместят даже сумму, составляющую 10% риска.
В Европе страховка по частным вкладам примерно 20 тысяч евро или 31 тысяча долларов. В США гарантируется возврат 100 тысяч долларов. В России 400 тысяч рублей, то есть 17 тысяч долларов. Почти вдвое меньше, чем в Европе, и в 6 раз меньше, чем в США. На данном этапе развития и банковской системы России, и системы страхования вкладов, можно ли в течение короткого времени повысить гарантии хотя бы до европейского уровня? Из Москвы Павел Медведев, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству.
Есть теория, не очень точная, прямо скажем, потолков выплат. Считается, что полезно платить приблизительно 2 ВВП на душу населения на вклад. Мы приблизительно столько и платим. Поэтому я думаю, что мы по большому счету от Европы не отклоняемся. В короткий срок мы очень существенно улучшили условия и для банков, и для граждан системы страхования. Поэтому торопиться я бы не стал.
На ваш взгляд, что важнее на данном этапе в России? Повышать объем гарантии или сокращать взносы банков?
По моим представлениям, надо сокращать взносы банков. Хотя у меня есть оппоненты, тем не менее я настаиваю на том, что нужно сокращать взносы банков. Это, в конце концов, уменьшает нагрузку на клиентов банков и не делает систему слишком неустойчивой. Некоторое время надо поработать с теми потолками, которые относительно недавно были введены.
Фонд страхования частных вкладов России достиг 1,5% общей суммы таких вкладов. Но значительно снижать отчисления банков в этот фонд пока не планируется, как, видимо, и повышать объемы гарантий по вкладам.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Турции. Речь пойдет о редкой породе трудолюбивых ослов-альбиносов, строго охраняемой государством, рассказывает корреспондент «Свободы» в Стамбуле Елена Солнцева.
Дымчато-белый осленок по имени Миниш появился на свет около месяца назад в одном из национальных парков на юго-востоке Турции. Рождение ослика-альбиноса стало настоящим событием. По всей стране осталось не более 50 этих экзотических животных. В начале прошлого века на юго-востоке страны обитали около миллиона полудиких белых ослов. Животные отличались добрым нравом, работоспособностью, при росте около 80 сантиметров могли вести на себе не менее 60 килограммов груза. Быстро бегали, чего не скажешь о более распространенных сегодня веслоухих и упрямых обычных ослах. В прошлом веке их численность резко сократилась. Осликов безжалостно расстреливали браконьеры. Шкуры убитых животных отправляли в Стамбул, где их скупали состоятельные торговцы на Гранд-базаре. Считалось, что каждая белая шкура приносит в дом богатство и достаток. Потому заботу о вымирающих животных взяло на себя управление сельского хозяйства юго-восточной анатолийской провинции Хатай, которая приступила к реализации проекта, направленного на защиту осликов-альбиносов. Специалисты делают все возможное для того, чтобы сохранить уцелевших осликов и увеличить их число. Глава управления Хамза Сапар сообщил. Сейчас еще две ослицы из числа охраняемых животных беременны. Если они родят детенышей, для нас это будет большой победой. О здоровье и сохранности этих животных заботятся специально обученные пастухи. Мы планируем организовать несколько племенных ферм и шире использовать ослов как привлекательную приманку для экологических туристов. Европейский Союз начал выплачивать небольшую сумму всем владельцам чистокровных животных на их содержание и готов делать это впредь. Тем временем в Турции спрос на любых ослов и вообще вьючных животных резко повысился. Стоимость дизельного топлива в стране одна из самых высоких в мире. В некоторых отдаленных районах достигает $3 за литр. В сельской местности пустуют новенькие бензозаправки, под навесами пылятся трактора и грузовики. Высокие цены на топливо подогревают спрос на гужевой транспорт. На ослах разъезжают доктора, почтальоны и даже имамы. Количество покупателей, использующих вместо трактора более экономичный вариант осла, увеличилось в несколько раз. Если лет 5 назад годовалых осликов продавали по $20 за голову, то теперь продавцы ослов просят более 300. 40-летний фермер Хасан решил обзавестись ослом для собственных нужд. Производить сельхозпродукцию становится невыгодно. Уборочные комбайны стоят. Остается только гадать, что дальше делать. Наш кооператив собирается протестовать против роста цен на топливо, как в Европе. Солярка дорожает огромными скачками, а цены на сельхозпродукцию остаются прежними. Вскоре все турки пересядут на ослов, как вьетнамцы на велосипеды. Лучшие седла для ослов производит известный на всю Турцию шорник Мехмет из Измира. Освоил эту редкую профессию пару веков назад еще его прадед, который организовал небольшую шорную мастерскую. Седла из дуба и ели украшали тогда разноцветными полосками кожи и дорогой чеканкой. Воевавшая Оттаманская империя, разумеется, постоянно нуждалась в седлах. На службе в армии султана были и ишаки, которых использовали в качестве незаменимого вьючного транспорта на горных дорогах. Разбогатев на военных заказах, мастер стал поставлять ременную упряжь, наглазники и седла для султанских конюшен. Хозяин мастерской Мехмет. В последние годы растет спрос на спортивные седла. На все полное ослиное обмундирование, намордник, сбрую, седла и стремена. Значительная часть товара уходит за рубеж. Седла заказывают западные киностудии, снимающие приключенческие фильмы про индейцев. Покупают и местные жители. Выбор хорошего седла для осла не менее важен, чем покупка мебели или бытовой техники. На ярко-красной этикетке турецкого йогурта блистающая молодостью и красотой женщина ласково гладит ослицу. Молочные продукты из ослиного молока все чаще можно увидеть на прилавках местных супермаркетов. Йогурт, жирные сливки, айран – национальный напиток турок. Ослиное молоко по своему составу наиболее близко к материнскому молоку. Доктора советуют принимать его старикам от болезни Альцгеймера, женщинам в качестве лучшего тонизирующего средства, чтобы сохранить молодость и красоту. Ослиные фермы становятся таким же распространенным явлением, как и страусиные, которые довольно успешно развиваются в Турции на протяжении последних 10 лет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Поучительная история об ослах в Турции завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы. Крестьянские ходоки пытаются поговорить с Дмитрием Медведевым и рассказать ему печальную историю российского сельского хозяйства. Ситуация вокруг обвинения Леониду Невзлю. Некоторые другие темы наши постоянные рубрики теперь уже через минуту.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вчера вечером мы нашли и арестовали господина Карадзича.
Раньше я не особенно верил в возможность ареста Карадзича и Младича. Теперь я уверен, что и Младич будет...
Две ученицы 16 и 17 лет постоянно оскорбляли девочку другой.
Около половины седьмого утра в седьмом районе Кабула смертник совершил...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».